Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Драматический финал президентства Трампа. События на Капитолии, мятеж, беспорядки или нечто иное? Президент Трамп как зачинщик? Как прошла американская демократия испытание Трампом? Что впереди? Мои сегодняшние собеседники – бывший вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон, специалист по конституционному праву, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Илья Сомин и правозащитник Юрий Ермогаев. 6 января после многотысячного митинга у Белого дома, на котором выступил президент Трамп, его участники по призыву президента направились к Капитолию, где в это время законодатели обсуждали вопрос об утверждении результатов президентских выборов. «Мы пойдем к Капитолию», – провозгласил президент, – «чтобы вселить в наших слабых представителей чувство гордости и мужества, необходимые, чтобы вернуть нашу страну в наши руки». Вскоре тысячи людей смели полицейское оцепление здания Капитолия, и несколько сотен демонстрантов ворвались в помещение, вынудив законодателей срочно прервать заседание и забаррикадироваться в своих офисах. По сообщениям полиции, нападавшие были вооружены металлическими прутьями, трубами, газовыми баллончиками и другим оружием. Одна из протестующих была убита полицейскими в помещении Конгресса, десятки полицейских ранены. Сцены насилия в стенах высшего органа законодательной власти США вызвали понятный шок. И внутри страны, и за ее пределами реакция на эти события была крайне эмоциональной. В четверг несколько ведущих политиков-демократов призвали кабинет отстранить президента Трампа от власти на основании 25-й поправки к Конституции, поскольку президент, по их мнению, представляет опасность для государства. Мы с моими собеседниками пытаемся отделить факты от эмоций и ярлыков. Господин Паддингтон, что вы видите в этих событиях?
Я бы сказал, что то, что мы видели, предсказуемая кульминация тенденций последнего десятилетия, которые получили ускоренное развитие за 4 года президентства Дональда Трампа. Я имею в виду создание так называемой альтернативной действительности, в рамках которой факты не являются фактами, научные данные не признаются как факт, где приверженность партийной линии в политике стала столь доминирующей, что значительное число американцев просто отрицает все сказанное противоположной стороной, не признавая за ней правоты ни в чем. В том, что касается ответственности за последние события, я считаю, что Дональд Трамп несет огромную долю ответственности. Он в течение нескольких месяцев культивировал негативные чувства в своем электорате по поводу избирательного процесса. Говорил о том, что процедуры голосования в условиях пандемии коронавируса, одобренные в нескольких штатах, были несправедливы по отношению к нему. И, наконец, в среду, когда обе палаты Конгресса обсуждали сертификацию результатов выборов, Дональд Трамп выступил на массовые демонстрации и, по сути, призвал людей выступить против Конгресса. Можно предположить, что демонстранты действовали ровно так, как, по их мнению, их призывал действовать президент.
Но не нужно забывать, что подавляющая часть демонстрантов, а их было несколько десятков тысяч, вела себя мирно. В здание Капитолия проникли, как пишут, несколько сотен человек, зачинщиков, активистов.
Их могло быть несколько сотен или несколько тысяч, но президент знал, что это взрывоопасная ситуация. Он знал, что в Конгрессе идет заседание, на котором они должны подвести официальную черту под выборами. И он, по сути, одобрил попытку своих сторонников сорвать это заседание. Это не только мое мнение. Да, я скептично отношусь к президенту, но с осуждением его поведения выступили даже бизнес-группы, поддерживающие республиканцев. Дональд Трамп – президент Соединенных Штатов. Его обязанность – охлаждать страсти, примирять людей, снимать напряжение в сложных, накаленных ситуациях. Так вели себя его предшественники. Он ведет себя по-другому. И к этому, естественно, нужно добавить беспрецедентный отказ Дональда Трампа признать результаты президентских выборов, на которых он потерпел поражение. 88 судей в разных штатах отвергли иски предвыборного штаба Трампа, оспаривающие результаты голосования. Они пришли к выводу, что у президента нет реальных оснований для утверждения масштабной фальсификации результатов. Тем не менее, президент продолжает убеждать своих сторонников, что их герой был лишен полагающейся ему победы на выборах. Это неправда, и он несет ответственность за то, что его сторонники продолжают верить в это.
Изображение демонстрантов, вломившихся в здание Капитолия, проникших в кабинеты глав обеих палат Конгресса и даже сидящих в кресле председателя Сената, потрясли многих. Ничего подобного никогда не случалось в помещении парламента. Символ американской демократии подвергся редкому унижению. Каковы, как вы считаете, уроки этого события? Какими могут быть его последствия?
Я думаю, что администрация Байдена должна попытаться наладить тесное сотрудничество с фракциями республиканской партии в Конгрессе. Нам необходимо оценить эффективность механизма нашей демократической системы и подумать о том, необходимо ли в нем что-то изменить. Дело в том, что Дональд Трамп не был причиной трений и противоречий между американцами. Он лишь эксплуатировал и углубил их. Я бы сказал, что причины кроются в демографической эволюции в обществе. Америка из страны, где доминировало белое население, постепенно превращается в мультиэтническую страну. Это создает немало раздражения и страха у немалого числа белых. Вторая большая проблема, тесно связанная с первой, это коллапс того, что можно назвать преуспевающим рабочим классом, который был занят в автомобильной и сталелитейной промышленности, в строительстве и имел неплохой доход. Его защищали влиятельные профсоюзы. Дети рабочих могли позволить себе высшее образование. Затем, в 80-х годах прошлого века, начался индустриальный закат Соединенных Штатов. Производство сдвинулось в Китай и другие страны с дешевой рабочей силой. И этот процесс ускорился в 90-е годы и начале 21 века. Сейчас большая прослойка населения без высшего образования не может рассчитывать достичь уровня жизни, который был доступен их родителям. Расслоение в доходах американцев велико как никогда, и Дональд Трамп уловил эти тенденции, это негодование и раздражение миллионов и миллионов американцев и воспользовался им к своей политической выгоде. Я не думаю, что демократическая партия в достаточной мере осознает уровень проблемы. Если администрация Байдена не уделит должного внимания этим обидам и страхам, то проблема не исчезнет. Поляризация и противоречия никуда не исчезнут, а лишь углубятся.
Юрий Ермогаев, попытка сторонников Трампа прервать процесс утверждения результатов выборов или, как кое-кто это называет, штурм здания Капитолия, ведь выглядит символической чертой под президентством Трампа. Слова президента, в конце концов, спровоцировали беспрецедентное для американской демократии событие.
Во-первых, я бы не назвал это штурмом Капитолия, это слишком сильные слова. Как бы штурм подразумевает какую-то цель. А это скорее было такое вторжение, как больше как жест отчаяния и растерянности. И в этом смысле это символично, потому что сам Трамп, по-моему, тоже находится в состоянии рассеянности и отчаяния. Он не знает, как иметь дело с поражением. Дело в том, что народ избрал Трампа как героя для того, чтобы он совершал свои подвиги, как Геркулес с дубинкой. В частности, очистил бы Авгиевы конюшни от обамовского президентства. Но побежденный герой не герой. Герой не может быть побежденным. И Трамп не может смириться с этой идеей. И с этой идеей не могут смириться в большой степени люди, которые избрали. Вот и все. Так что в этом есть своя логика. Событие, которое произошло скорее плохо с символической точки зрения, но его ни в коем мере не следует рассматривать как реальную попытку захвата власти, переворота и прочее, чего просто близко не было. На самом деле левые нас пугали тем, что Трамп устанавливает диктатуру и может совершить военный переворот. Но ничего подобного вчера не увидели, ибо за Трампом не было никаких реальных сил, которые могли бы быть за президентом-диктатором. Да все силовые структуры Америки, они все охраняли американскую демократию. Все правительство Трампа было тоже полностью на стороне американской демократии, начиная с его вице-президента и всех его министров и всех остальных. То, что произошло вчера, это точно не соответствует целенаправленной попытке Трампа и его сторонников захватить власть. То, что при этом Трамп несет за это ответственность и за несколько человек, которые при этом погибли или были покалечены, для меня нет вопроса. И на этом он полностью закончен как политическая фигура.
Илья Сомин, в каком контексте вы рассматриваете это событие?
Я хотя бы частично согласен с тем, что сказал Юрий. Да, это не была особенно серьезная попытка на переворот. У Трампа не было никакие настоящие возможности удержать власть, несмотря на свое поражение. Тем не менее, то, что случилось, это логическое последствие не только того, что он говорил в течение последних нескольких недель, но это последствие его действий, начиная еще с его кампании 2016 года, когда он возбуждал и льстил насилием со стороны своих сторонников и неоднократно. И если не было переворота и не было настоящей угрозы стабильности американской демократии, это не потому, что у Трампа не хватало на это воли, а просто потому, что он, во-первых, недостаточно компетентен, чтобы возбудить настоящий переворот. И, во-вторых, конечно, в Америке более прочные учреждения против таких переворотов, чем, скажем, в таких странах, как Россия или Беларусь или другие. Поэтому, несмотря на то, что Трамп явно рассматривал целый ряд разнообразных вариантов, как объявление военного положения и другие меры, чтобы развернуть свое поражение и остаться при власти, тем не менее структуры американской демократии это предотвратили.
Кстати, откуда эта информация о намерении ввести военное положение?
Это информация от журналистов и от того, что некоторые его близкие советники, например, бывший генерал Флинн и некоторые другие, открыто говорили об этом, специфически ему советовали принять такие меры. Мы знаем, что это в течение некоторого периода обсуждалось в Белом доме. Другие его советники, более традиционные, предупреждали против такого курса действий. И в конечном итоге Трамп его не принял, потому что он, наверное, понял, что это невозможно осуществить.
Илья, вам вопрос как к правоведу. Как можно формально квалифицировать призывы президента Трампа к своим сторонникам отправиться к зданию Конгресса и, как он выразился, вселить в наших представителей чувство мужества? Джо Байден, например, назвал это хаосом, граничащим с подстрекательством к мятежу.
С точки зрения закона, это что-то посередине, что это мятеж, и что здесь нарушение целого ряда разнообразных законов. Я не считаю, что то, что он сказал именно в этом случае, входит в рамки подстрекательства мятежа, потому что то, что он сказал, можно интерпретировать просто, что он хотел, чтобы проводилась мирная демонстрация, чтобы оказывать политическое давление на республиканских членов Конгресса. Хотя даже это, если не нарушение закона, это, тем не менее, фундаментальное нарушение норм либеральной демократии, так как то, на то, что он хотел оказывать давление, это чтобы Конгресс отменил результаты выборов и оставил в его позиции президента, несмотря на то, что он проиграл выборы.
То есть вы считаете, что это была попытка Трампа сохранить власть в своих руках?
Не только я это считаю, но он сам сказал, что это то, что он хочет.
Юрий, полагаю, вы с этим выводом не согласны?
Да нет, никакой реальной попытки не было. Он интуитивно чувствует и понимает, что признание поражения для него есть конец. Причем конец не просто его президентства, а конец его личности, так сказать. Он просто не может психологически принять для себя факт поражения, потому что, в отличие от большинства президентов, проигрыш в выборах – это просто увольнение с должности, как для любого бюрократа. Для Трампа, как для героя, это конец его существования. Это фантазия отчаявшегося человека.
Говорит Юрий Ермогаев. Мы вернемся к разговору после рекламы.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С моими собеседниками Арчем Паддингтоном, Ильей Соминым и Юрием Ермогаевым мы обсуждаем драматический финал президентства Трампа. Юрий, противники Трампа все 4 года настаивали на том, что этот человек с его непредсказуемостью, нежеланием следовать нормам, представляет опасность для американской системы, расшатывает ее. Но ведь из последних событий можно сделать и другой вывод. Демократический механизм, образно говоря, перемолол не вписавшегося в его рамки президента.
4 года Трампа показали, что это абсолютно никоим образом не является разрушительным. Особых степеней свободы изменять и делать что-то системой у него никогда не было. Он был полностью ограничен этой системой. И он абсолютно не сделал за все свое правление что-либо, что сделало эту систему менее демократической. И такой опасности, безусловно, не существовало. Другое дело, что если, так сказать, он выполнил свои функции с точки зрения этой системы, система его отзывает и переключается на кого-то другого.
И а как вы думаете, подточило ли президентство Трампа американскую демократическую систему?
Я бы не сказал, что он разрушил систему, но тем не менее он показал или во всяком случае раскрыл или ухудшил некоторые слабые стороны, в особенности в том, что, во-первых, есть очень крупная концентрация власти в руках президента, и ей легко злоупотребить, и он неоднократно ей злоупотреблял, например, когда он ввел меры религиозной и расовой дискриминации против иммигрантов и против других, когда он злоупотреблял властью объявления чрезвычайного положения. Он способствовал деградации политических норм в демократии. Президент не имеет права угрожать своим противникам просто за то, что они его критиковали, или он неоднократно делал такие угрозы. И, конечно, он не смог осуществить все свои фантазии и не смог остаться при власти после проигрыша выборов, несмотря на то, что он неоднократно пытался совершить такого сорта переворот. И в этом смысле можно сказать, что институты американской демократии показали, что у них есть некоторая сила, и они сдержали этот натиск. Тем не менее, это деградация норм. И то, что Трамп и в некоторой степени его предшественники тоже раскрыли эти слабые моменты, возможно, что в будущем, если деградация будет продолжаться, возможно, ситуация станет хуже. Возможно, что после Трампа эту деградацию мы сможем развернуть, но в данный момент еще не очевидно, как будут эти события развиваться.
Юрий, в чем вам видятся глубинные причины этого явления?
Самая глубинная причина этих событий заключается в том, что большая часть населения Америки в течение последнего времени чувствует, что она отстранена от власти, что не власть исполняет ее волю, как она должна делать в демократической стране, а власть повелевает ими и говорит им, что им нужно делать. Это чувство накапливается. И то, что называется молчаливое большинство, которое имеет очень мало форм выражения и требования доли своей власти в этой стране, она выражается очень редко в избрании, наконец, каких-то людей, которых они считают будут проводником и исполнителем их власти. Это произошло с избранием Рейгана в свое время, это произошло с избранием Трампа. Я не сравниваю при этом Рейгана и Трампа, как многие критики меня пытаются обвинить, но сам факт именно избрания Рейгана и Трампа против воли элит, против воли экспертов, именно прямое такое по воле простого народа, в этом было много схожего. Это произошло с Трампом. И появилась надежда этих людей, что они получат больше голос, большее представительство в этой системе. С проигрышем Трампа эта надежда для них снова исчезла, и для большой части этих людей это некое, опять же, отчаяние в том, что это произошло. И это не вопрос личности Трампа, хотя Трамп для них, безусловно, символизировал это. Но это вопрос, опять же, в первую очередь, интуитивный или осознанный их участие во власти. Вторая важная причина того, что произошло, заключается в том, что они считают, что Трамп был свергнут обманом, манипуляциями и хитростями системы голосования. Вопрос, насколько они правы или нет, это второй вопрос. Дело в том, что манипуляции были, манипуляций было много. Многие из этих манипуляций были законными. То, что во многих штатах были сделаны голосования по почте вместо голосования на месте, это было законно. Часть была незаконна, поскольку такие решения принимала не местные законодательные органы, как должны по Конституции, а судьи или представители администрации. Но это сейчас даже не самое главное. Важно, что у большинства людей, которые и так с таким отчаянием отнеслись к тому, что они снова отстранены от власти, вот возникло это ощущение, что это было сделано с помощью манипуляций, хитрости, а не прямым и честным путем. И, наконец, есть третий очень важный пункт. В течение 4 лет в большой степени со стороны левых насаждалась идея допустимости насилие для достижения политических целей. Началось это с инаугурации Трампа, когда вы помните, что происходило в Вашингтоне, жглись полицейские машины и так далее. С этого началось президентство Трампа. А пик этих событий происходил летом 2020 года, в течение нескольких месяцев, когда были захвачены Антифа и Black Lives Matter центры многих больших городов, было много разрушений, поджоги полицейского участка, федерального здания и прочее. Реакция на эти события была крайне слабая. Большинство людей за это не было наказано. Возникло ощущение допустимости и безнаказанности таких действий, использования таких методов.
Илья, согласны?
Юрий много чего сказал. Вряд ли у нас есть достаточно времени, чтобы на все ответить. Я бы сказал только то, что если будем говорить о путях насилия, так уже в 2016 году Трамп неоднократно утверждал, поддерживал насилие со стороны своих сторонников. Он это поощрял. Когда он пришел к власти, он неоднократно и незаконно принял такие действия, как насильственное разъединение детей от своих родителей на границе. Федеральные судьи объявили, что это незаконно. Тем не менее, даже после этого он продолжал такие действия. И в течение последних нескольких месяцев он тоже поддерживал насилие со стороны своих сторонников. Я не говорю, что левые всегда делали все правильно. Я публично осуждал те мятежи, которые были летом. Тем не менее, и Пелоси, и другие лидеры демократической партии, бывший президент Обама, неоднократно публично говорили, что насилие и мятежи незаконны, и что мятежников нужно наказывать, и действительно во многих случаях были наказаны. И они осуждали те организации, включая Антифу, которые занимались насилием. С другой стороны, Трамп никогда не осуждает насилие со стороны своих сторонников. В положении, в котором мы находимся, есть много виновников. И я не утверждаю, что во всем виновен один Трамп. Были серьезные проблемы и до того, как он пришел к власти. Если бы их не было, маловероятно, что он был бы избран. Тем не менее, когда президент поддерживает насилие, это гораздо хуже, чем когда его поддерживают всего лишь какие-то мятежники или радикальные группы, или кто-то другой, который не имеет важную политическую позицию или такую власть, как президента.
Илья, еще один важный юридический аспект истории. Ведь Трамп и его сторонники в Конгрессе, строго говоря, не нарушили буквы Конституции, пытаясь приостановить процесс утверждения результатов голосования выборщиков Конгрессом. Отцы-основатели, насколько я понимаю, не случайно ввели институт выборщиков и дали им право не следовать мнению большинства избирателей, которых они представляют.
Они имели право его остановить, но они не имели права, я считаю, его отменить и развернуть. Многие эти сторонники хотели делать не только первое, но и даже второе. Возможно, что нужна некоторая реформа этой системы, хотя ее было бы очень трудно привести без конституционных поправок. Эта система держится частично на законах, но частично на политических нормах. И одна из этих норм – Конгресс не должен пытаться перевернуть результаты выборов, когда одна страна явно победила. Когда на самом деле нет никаких настоящих данных, что были какие-то нарушения закона, которые были достаточно серьезные, чтобы повлиять на результаты выборов.
Илья Сомин, последние заголовки. Ведущие демократы призывают подвергнуть президента Трампа еще одному импичменту. Похоже, эти события все-таки не ведут к сплочению людей.
Смотря каких людей. Я считаю, что есть основания и на использование 25-й поправки, и на импичмент. Я поддерживал прежний импичмент Трампа тоже. Будет ли это сплачивать людей или нет, трудно сказать. Я надеюсь, что Юрий прав, когда он сказал, что это конец карьеры Трампа и, может быть, конец его движения. Но трудно сказать, к чему эти события приведут. Может быть, некоторое сплощение, но может быть еще продолжение раскола. Это зависит от того, в какую сторону пойдет общественное мнение, как будет себя вести следующий президент, ну и как будут себя вести другие политики в обеих партиях.
Юрий, есть надежда на то, что американские политики возьмут курс на сплочение американцев?
Я только хочу кратко одну фразу по поводу предыдущего вопроса насчет системы выборщиков и прямого голосования. Дело в том, что система выборщиков еще в большой степени связана, и даже в основной степени, связана с тем, что наша страна является Соединенными Штатами Америки. Она не является унифицированной страной. Переход от системы выборщиков к системе прямого голосования будет очень резким переходом к системе унификации этой страны, к уменьшению независимости этих штатов. Это очень принципиальный вопрос, и, как Илья сказал, предмет большого отдельного обсуждения. Что касается сплочения или не сплочения, меня это тоже волнует, как и всех нас, что страна столь расколота. Но сплотиться страна, или основная часть этой страны, может только вокруг базисных принципов нашей демократии. Но такое сплочение невозможно сделать, пока у каждой стороны присутствует радикальное крыло, которое, по сути, является противником этих принципов и противником этой ценности. Поэтому первое необходимое условие для того, чтобы произошло сплочение, каждая из этих сторон полностью отсекла от себя вот эти радикальные крылья. Для правых это полностью отмежеваться от alt-right, неонацистов, белых расистов, а для демократов это отмежеваться от антифи, от Black Lives Matter, от любых других форм коммунистов и черных расистов. Потому что эти крылья просто противники этой системы демократии, противники наших свобод.
А как вам идея нового импичмента президента Трампа?
Я считаю, это же бессмысленное какое-то опять символическое действие, ни к чему не приводящее, которое будет дразнить гусей.
Илья Сомин, в двух словах, в чем вам видится главный урок эпохи Трампа?
В данный момент я бы сказал, что главный урок президентства Трампа, и что, это то, что в Америке, как и в других странах, есть сильная угроза либеральной демократии со стороны авторитарного национализма. И эту угрозу нужно отвергнуть. Я, кстати, согласен с Юрием, что есть некоторые угрозы со стороны социалистов тоже. И что это плохо, что у демократической партии есть значительное социалистическое крыло. Тем не менее, кандидатов в президенты со стороны демократов, Байден все-таки победил социалистов.
Юрий, главный итог эпохи Трампа.
Я считаю, что сейчас его не надо подводить, хотя бы потому, что слишком страсти накалены. То, что Трамп закончен, вопроса для меня нет. Я не считаю, в отличие от Ильи, при этом, что движение, которое привело Трампа к власти, закончено. И более того, я считаю, что оно несет в себе много хороших и положительных конструктивных идей, которые частично реализовались и которые, я думаю, будут дальше реализовываться.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С моими собеседниками, правозащитниками Арчем Паддингтоном, Юрием Ермогаевым и правоведом Ильей Соминым, мы обсуждали драматический финал президентства Трампа. События на Капитолии, мятеж, беспорядки или нечто иное. Как прошла американская демократия, испытание Трампа. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.